Я вас категорически приветствую, Джон Александрович.
Дмитрий Юрьевич.
Что у нас сегодня?
Сегодня у нас с тобой заход за грань. Хватит нам с тобой топтаться по нашей раскисшей русской истории. Давай-ка мы попробуем рассмотреть, используя только как глупый повод, фильм под названием «Конклав», для того, чтобы вообще разобраться, что происходит с католицизмом, зачем он нам нужен, что его ждет.
Я буду выступать в стандартной роли идиота, который ничего не знает.
Нет, в стандартной роли идиота я выступаю. Но это не мешает мне говорить.
Хочешь отнять у меня хлеб?
Да, это моя мечта. Ну, с чего мы начнем с тобой?
Художественный фильм «Конклав». Что такое «Конклав» по-русски?
Ну, в буквальном смысле «под ключом». Если буквально перевести, «Конклавус» – это процедура избрания нового папы.
В заперти?
В заперти.
Да.
Да. Ну, в заперти они стали с 13 века этим заниматься.
Значит, это вдогонку. Художественный фильм у нас еще не вышел. Мы смотрели, как положено, ворованную тряпочную копию, где не очень хорошо видно и не очень хорошо слышно.
Ну, полное ощущение документальных съемок.
Иллюстрации пропускаю, в пролетарскую суть вникаю. Блин. Поэтому у нас с собой ноутбук, в котором мы будем смотреть на картинки. Я буду задавать Джону Александровичу вопрос. Итак.
Ну, с чего начать? Вообще, ну, что такое Ватикан? У нас с вами существует уникальное город-государство, абсолютная теократия, абсолютная монархия. Ну, одна из немногих монархий в мире с ярко выраженным теократическим началом. То есть, глава церкви является одновременно
главой,
и главой светского государства. Ну, в свое время. Ватикан – государство молодое. Ватикан – это 1929 год, 1929-1930 годы, когда Папа Римский из своего так называемого ватиканского изгнания посредством посредничества кардинала Гварини договорился с дуче итальянского народа Бенито Муссолини, и были заключены соглашения. Согласно этим соглашениям возникло независимое нейтральное государство под названием Ватикан. Главой этого государства стал, собственно говоря, римский папа.
Коротенько, кто такой римский папа?
Коротенько, римский папа. У него очень долго, длинное у него название его должности. Епископ Рима, глава Вселенской, то есть католической.
Католическая – это Вселенская, значит.
Глава Вселенской католической церкви. Викарий, то есть наместник Иисуса Христа на земле.
Вот это да. А епископ – это смотрящий.
Да. Дальше пропускаем кое-что. Концовка у него – раб рабов Божьих. Главный духовный авторитет, лидер католической церкви и светский правитель государства Ватикан.
Наместник Иисуса Христа.
Тонкость перевода – наместник или заместитель Иисуса Христа.
То есть вот я перебивать тебя буду. То есть, это он при жизни уже свят, практически как Иисус Христос?
Нет.
Для католических верующих?
Нет. То, о чем мы говорим, в свое время Ватиканский собор принял догмат о непогрешимости Папы Римского. Непогрешимость Папы Римского, она не в том заключается, что если Папа Римский возьмет автомат Калашникова, зайдет, так сказать, в курию и со словами «свои пригнитесь» полоснет веером от живота, типа «а, ну он же безгрешный». Нет. Безгрешность здесь подразумевалось то, что его догматические установки являются напрямую боговдохновленными и, соответственным образом, безгрешными. Его догматические установки.
Например?
Ну, например, в XIX веке по всему миру, ну, по всему католическому миру, был ярко такой дискуссионным вопросом о непорочном зачатии Девы Марии. Русский язык плохо передает эту проблему, потому что, когда мы говорим «непорочное зачатие Девы Марии», ты что обычно представляешь?
Голубя, как все.
Да, да, да. Это не об этом. Когда голубь, Святой Дух, нисходит на Деву Марию, это непорочное зачатие Иисуса Христа. это Иисуса Христа зачали непорочно.
Угу.
Это никто никогда не подвергал никакому сомнению.
Нет.
Да, действительно, Иисус Христос является продуктом непорочного зачатия. А непорочное зачатие Девы Марии, у Девы Марии есть вполне физические папа и мама.
Да.
Анна и Иоаким. А вот она несет на себе первородный грех от Адама и Евы. Если она зачата, я прошу прощения у людей глубоко верующих, но этот термин исключительно догматический, она семенным путем зачата или не семенным путем она зачата? А если семенным путем она зачата, то соответствующим образом на ней первородный грех. А если непорочное зачатие Девы Марии, на ней первородного греха нет.
А как это определить?
Это определяется исключительно верой и убежденностью. Так вот, в средние века было два лагеря. Одни говорили, что Дева Мария – это обычная женщина, которая путем нисхождения на нее Святого Духа причислилась, и тут никаких вопросов нет. И за нее тоже Иисус Христос страдал на кресте, искупая наш первородный грех. Но были люди, которые говорили, что и Дева Мария зачата непорочным образом. В 17 веке Римский престол объявил мораторий на обсуждение этого вопроса. Более того, была булла о том, что запрещается обозначать еретиков.
Каким образом?
По этому признаку.
Ага, ага.
Ну, раньше все было просто. Дева Мария зачата бессеменным или семенным путем? Ну-ка, отвечай. Опа!
Отвечай. Да ты еретик.
Да ты еретик. Не иметь... друзья мои, колокола, колокола.
Плаху, топор и рюмку водки. Водки.
Ну, вот сейчас, мне... а сейчас мы выясним, кто вы, что вы, кого да. и как.
Что еще?
Да. Так вот, 17 века, ну, там у нас уже Декарт, и не помню этого слова, Ньютон. Эпоха Просвещения, 18 век, вообще поставил под серьезный вопрос вообще значимость вот этой Римской католической церкви как нравоучителя. Потому что пар, революция, развитие средств производства, свержение спокойно убивают королей, убивают их родственников, убивают священников.
Жизнь кипит,
ну, в общем, жизнь кипит. Все это закончилось кровавой баней революционных войн, потом наполеоновских войн. И вот уже папа Римский, ну, Пий IX, он проводит, значит, собор, в котором утверждается о непогрешимости Папы Римского в вопросах догмата учения.
Угу.
Вот все, что Папа Римский постановил,
угу.
все непогрешимо. Следующий момент. Папа Римский может возглашать, это в фильме не показано, но это обязательно отыграется, согласно вот именно решению Пия IX, все, что решает Папа, он не обязан согласовывать с коллегией кардиналов.
А при нем есть коллегия.
При нем огромное количество коллегий, ну, 12 основных коллегий. Помимо 12 коллегий есть специальные службы, бюро, так называемые институты. Ну, допустим, есть Банк Ватикана, который формально называется институт. Есть служба внешней разведки Ватикана, которая называется институт внешних сношений. В общем, там у него довольно бодрый аппарат. Кроме того, у него есть его ближайшее окружение, есть окружение не столь ближайшее, но очень авторитетное. У нас есть представители африканских церквей, североамериканских церквей, латиноамериканских церквей и, чем дальше, тем больше, азиатских церквей, которые имеют свои региональные специфики, региональные интересы, которые реагируют на пожелания паствы и все такого прочего. То есть Пий IX, он самый долгоиграющий был римский папа на сегодняшний день. Он правил там 33 года.
Ого.
При нем произошли потрясающие события, об этом я скажу. Ну так вот, он при нем был проведен собор, Первый Ватиканский собор, согласно которому папа в одного может принимать решения, и эти решения обсуждению не подлежат. Они в данной ситуации не несут никакой греховной составляющей. Они безгрешны. Естественно, что Папа Римский может грешить. У Папы Римского есть исповедник. У Папы Римского есть система, он и епитимии, так сказать,
налагает.
Отбывает. И налагает, и избывает. Нет, у него есть духовный отец, перед которым он исповедуется. То есть, это не значит, что если Папа Римский начнет тут бог знает что творить, типа безгрешный, банк ограбит, грабит. Греха нет. Ну, про Пия IX раз заговорили. Вот Пий IX. То, что в фильме будет отражено. До вот, XIX века Папа Римский выполнял, ну, в общем, главу, пожалуй, самой авторитетной христианской деноминации в мире. В отличие от ислама, католицизм пирамидален. Там есть строго определенная глава. Католицизм интеллектуален, потому что интеллектуальность католицизма, ну, вот именно научные разработки, обучение, светское обучение. Собственно говоря, все университеты, которыми мы пользуемся, это университеты или католические в основе своей, или протестантские, основанные по принципу католических. Все классическая система защиты диссертаций, дипломов и всего такого прочего. Это все нам подарила Римская католическая церковь. Вот вся школьное образование нам подарила. Классно-урочная система в школе – это католическое изобретение. Огромное количество было католиков, ученых. Ну, если мы говорим про генетику, я просто напомню, что Мендель был не просто католиком, а был монахом католическим. Это не мешало ему заниматься генетическими исследованиями. Католицизм в этом плане примыкает англиканство, которое, в принципе, тот же католицизм с некоторыми изъятиями, типа кто глава англиканской церкви, может ли англиканский священник сочетаться браком, там целибат нет. А так, по основе своей, это католицизм. Чтобы было понятно, Чарльз Дарвин имел дедушку, который тоже был Чарльз Дарвин. И именно дедушка Чарльз Дарвин, являясь англиканским викарием, и заложил основы теории естественного отбора. Внук Чарльз Дарвин доработал наработки дедушки. Католики занимались проблемами тяготения, химии, физики, астрономии, там всего на свете.
То есть... для меня это, извини, перебью, все время темный лес. Как у нас-то надо теорию происхождение видов убрать из школьной программы, потому что всем известно, что это ложь, а вы тут вступаете в противоречие с религией. У меня вот полное недоумение. Если этот мир создал Господь Бог, то в рамках этого Божьего творения можно ли его изучать, Божье творение, восхищаясь мудротой, способностью Господа Бога сделать вот такое? У этих почему-то никаких вопросов не вызывало.
У этих.
У них другой вопрос.
Да, тут ситуация в следующем. Тьер де Шарден, наш патриарх Кирилл, они не выступают против изучения.
Ну, это главы.
Теории Дарвина. Вот все эти обезьяньи процессы, которые происходили в США в 20-е годы, все эти крики по станицам о том, что мы не от обезьян произошли и так далее, и так далее. Это все попытка формирования фундаментального христианства. У нас есть на наших глазах происходит серьезное изменение мира. Одним из проявлений этого изменения мира является формирование очень жестких, четких, суровых религиозных воззрений. Женщина не должна появляться с открытым лицом на улице. Кто против этого, тот мой кровный враг.
Враг.
Из учебника биологии надо изъять, значит, вот это все создал Аллах, Господь, Иегова, неважно кто, какое-то высшее существо, все остальное, значит, иначе это мой кровный враг. На изменяющийся мир, религиозные воззрения, помещенные в ту или иную культурную среду, обычно эта среда очень сильно зависит от того, какой уровень внутреннего насилия в этой среде. Вот Соединенные Штаты Америки пережили гражданскую войну, а потом, без особого большого перехода, там 50 лет примерно прошло, они вступили в Первую мировую войну, и у них произошел рост абсолютного христианского фундаментализма. Когда «Сухой закон», когда «Кодекс Хейза» в Голливуде, когда «нет-нет-нет», все-все-все во имя Бога, именем Бога и так далее. Это реакция растерянного общества на меняющийся мир.
Угу.
Если страна пережила гражданскую войну, происходит ригоризация, происходит ожесточение отношений с Господом. Человек доказывает, ну, самоактуализируется через буквальное следование букве.
Да.
Букве.
Ослабли в вере, и за это нам такое наказание.
Да. Вот. На самом деле, все забывают, что если мы говорим о Господе, то первое – это любовь. Как-то не странно. Да, мы сейчас скажем про крестовые походы и про все такое прочее, 5-е, 10-е. В ответ на это я могу сказать, что приход... Я не являюсь католиком, чтобы было понятно, и человек я очень крайне невоцерквлённый, но в то же время мы должны... Вот очень сильно мы ослабляем нашего оппонента, ослабляем свои глаза, когда говорим, что это группа каких-то недоумков, которые визжат на тему «давайте жить там по законам Ветхого Завета» и всего такого прочего. Понимаете? Израиль – государство с ярко выраженной религиозной направленностью. У них есть огромное количество людей, которые отказываются служить в армии обороны Израиля. Но при этом, при всем, у них происходит столкновение, но никто никого не выносит, так сказать, за скобки. Они совершенно спокойно сосуществуют, конфликтуя только по каким-то конкретным поводам, не по поводу мировоззрения. Совершенно понятно, что существует израильский религиозный и научный центр. Существуют католические научные центры, которые занимаются наукой. Я уж не буду говорить о том, что большое количество физиков, химиков меня, допустим, в свое время к католичеству не склонял и не агитировал, но тем не менее высказал свою вполне понятную, так сказать, точку зрения. Он доктор физико-математических наук. У него все это нормально гармонизируется. Но можно сказать, что у него там раздвоение личности, что он там какой-то такой-сякой, но он выдает на гора нужное для моей страны изобретение. Да бог бы с ним. Он у академика Павлова иконы висели, хотя он по первоначалу атеистом был. А потом взял, повесил иконы. Ну что? Мешает это нам? Нет, не мешает. Я считаю, не мешает. Мы отвлеклись немножко, да?
Да.
Да, так вот. До 19 века Папа Римский в 18 веке выполнял функцию... Ну, он был игрушкой. Он сначала был игрушкой экономических сил, довольно серьезных, связанных, допустим, с колониальными захватами. Что заставило римского папу ликвидировать орден иезуитов? Вот тот орден, который вообще псы Господни, который, ну, доминиканцы псы Господни, а это еще дополнительные псы Господни, которые там, в общем, делали все, что угодно для того, чтобы.
Да. Слово иезуит в русском языке имеет отрицательную коннотацию. На самом деле это орден Иисуса.
Сообщество.
Это иисуситы, так скажем. Да.
Папа Римский запрещает иезуитов. Почему? Потому что позиция иезуитов мешала испанцам осваивать Аргентину, мешало португальцам резвиться в Бразилии. Ну, просто объективно мешало. Кроме того, иезуиты вели независимую свою какую-то политику при европейских дворах. А в это время, во всем 18 веке, во всех странах Европы формируется так называемый просвещенный абсолютизм. Просвещенный абсолютизм состоит из 5 составляющих. Единый закон для всех. То есть нет законов герцогства Бургундии. Есть государственный аппарат, то есть человек от короля приезжает в Бургундию и правит именем короля. Единые налоги, единая система образования, и глава церкви – это в идеале король. Иезуиты этому мешали. Франция в это время находилась в фактической независимости от римского папы. У них была галиканская церковь. Англия придумала свою англиканскую церковь. С австрийцами было не все так просто. Россия, ну понятно, мы православные и все такое прочее. Но тем не менее, с Петра I главой Русской православной церкви является император. И вот тут вот иезуиты становятся не какими-то комиссарами, присланными из Рима, а агентами Ватикана, которые и ведут свою игру. И они раздражали, конечно, все абсолютные дворы. И Папа Римский был вынужден в 18 веке отменить иезуитов. Потом он их восстановит, но, в общем, эффект это произвело довольно серьезный. Добавок ко всему, в 18 веке человечество открыло для себя быстротекущесть времени, потому что практически одновременно произошли два потрясающих события – гигантское землетрясение и цунами. Смело Лиссабон, столицу Португалии.
Даже не слышал про такое. Так.
Вольтер по этому поводу в одной из поэм Вольтера в Кандиде, там, в общем, гибель Лиссабона, а Лиссабон фактически погиб. Вот, мол, Церкви, дома, храмы, люди, все погибло под воздействием стихии.
Это вам за то, что вы мало молитесь?
Ну, и одновременно с этим, помимо гибели Лиссабона, Помпеи мы нашли. И мы увидели не какие-то развалины, мы увидели не какие-то скелеты колонн, обвалившиеся фризы, поверженные статуи и все такое прочее. А мы увидели моментальный слепок убитой жизни. Сандалики, колечки, росписи, следики. Сами тела увидели, залив их потом гипсом. И мы поняли, что жизнь была тогда ничуть не хуже, как сейчас. И как она моментом закончилась, начался гигантский кризис веры. 18 века. Тут еще просвещение добавилось о том, что главное не человек, как мерило ценности, а разум. Были попытки превратить верховным божеством разум, этим французская революция занималась. Все закончилось мясорубкой революционных войн, потом наполеоновские войны, и вот, начиная с 19 века, папство начинает поднимать голову. Началось возрождение папства, папство 19 века. Папы становятся мировыми звездами. Вот на уровне рок-поп-звезд. На это было огромное количество самых разных, так сказать, причин. Ну, первая причина, допустим, такая. Италия расколота. Она и до сих пор расколота. Ну, сейчас меньше, а раньше очень сильно. Не только север-юг. Ну и на самом севере все было, знаешь, чрезвычайно регионально разбито. Там герцогство Моденское, а одновременно с этим саксонская, Савойская династия. Тут еще у нас с тобой австрийцы оккупировали Венецию. Ну, в общем, на юге там бурбоны. В общем, что объединяет Италию при условии того, что единого языка-то какового не существует? Что объединяет Италию?
Ну, религия только.
Религия, которая не просто религия, а это несколько десятков тысяч священников, это сотни тысяч приходов, которые транслируют хоть какую-то единую для Италии волю. Объединение Италии – это было, ну, если не первым вопросом для всей Европы, но, во всяком случае, вопросом в первой десятке. Потому что колыбель западноевропейской цивилизации – Италия. Откуда вообще, ну, все там, христианство, законы, дороги, меры веса, меры длины,
банки.
Вот, одновременно с этим поэзия зародилась именно там. Вот вся архитектура, все пребывает уже с середины 19 века, пребывает в каком-то странном состоянии. Там монархии абсолютистские, что тогда уже воспринималось как нонсенс, добавок ко всему, ну, понимаешь, будущий премьер-министр Гладстон приехал в Италию, 1851 год, и он внезапно решил стать корреспондентом. До того, как он станет первым министром королевы, еще есть некоторое время. Он к тому времени побыл уже главным финансистом королевства, и вот он решил отдохнуть. И он приезжает в Неаполь, и он публикует, что происходит в этой, ну, в королевстве обеих Сицилий, что происходит в неаполитанской Франции. Так вот, у нас есть такая Италия, которая католическая, которая цивилизованная, которая является образцом культурного, эстетического и какого угодно воспитания и развития. В Риме и в окрестностях Рима существует огромное количество колоний, которые организовывали немецкие, английские, русские художники. Русские художники были объединены в дирекцию русских художников в Италии. Их министерство двора посылало вот людей с Урала, со Златоуста, плюс выпускники Академии художеств именно в Италию, в Италию, в Италию. И, а что же в самой Италии-то происходит? А в Италии происходит адский разгул чудовищной тирании, чудовищного деспотизма. Будущий премьер-министр Великобритании Гладстон, он приезжает к бурбонам в Неаполь. И видит, что король, вот как у нас обычно в фильмах о голливудских показано, абсолютное ничтожество. Он молодой, вокруг него 75-летние какие-то католические прелаты, упыри абсолютно, с такими ушами. Да, такие. У них подземная тюрьма под названием Каморра.
О!
В этой каморре содержатся без суда, в цепях, люди, которые, значит, недовольны, ну, камориста.
Да.
Люди, которые недовольны, ну, там огромное количество разбойников, уголовников, естественно, контрабандистов.
Само собой.
И всем таким прочим. И там же, правительство короля Неаполя осуществило массовый арест метисов. Это детей англичан и местных испанских, итальянских женщин,
угу,
которые чувствовали себя и не англичанами, и не итальянцами, и поэтому были очень либерально настроены, были очень богаты, потому что папы присылали из Англии большое количество денег. Если ты вспомнишь Овод, роман Овод,
который на самом деле слепень.
Так вот, понятно, что там папа у Овода – это священник, угу, но на самом деле таких вот Оводов, у которых папа англичанин, а мама итальянка, их было дикое количество, их изъяли без суда и следствия и держали там годами в цепях.
Демократия, потому что…
Гладстон публикует сначала в английской прессе, и даже наша пресса, «Русский вестник», в 50-е годы в условиях разгула абсолютной цензуры публикует, mm-hmm, вот это дело. Что это? У нас 19 век. У нас там происходит то, чего не было в средние века. На севере тоже много чего интересного происходит. А сам Апеннинский полуостров у нас делится, ну, вот так вот, как бы, ну, очень огрубляя…
Yeah.
По диагонали с севера, ну, в общем, Рим, угу, и вот такая полоса, включая там Модену, включая Верону, в сторону Венеции. Вот такой, угу, вот, ну, некий полумесяц.
Да.
Это папская область. И вот тут вот бабах, люди приезжают туда и видят. Ну, понятно, с этими бурбонами, понятно, со всеми этими савойцами. Значительная часть оккупирована австрийцами. Тоже ничего веселого. А ведь это папская земля, папское государство, апостолическое царство.
Христианское.
Там правит наместник Иисуса Христа, а там такое. Ну, сейчас есть такая область в Италии, называется Эмилия-Романия. Прошло уже 13 миллиардов лет с момента их объединения. Но вот Эмилия, она под папами не была.
Угу.
А Романия под папами была. Там даже кухня отличается. В одном месте используют мясо, сливочное масло, там все на свете, а в других даже дрожжи не используют.
Это потому, что их раньше не было.
Конечно.
Просто и жрать было нечего.
Вот, потому что с чего жил Папа Римский? Папа Римский в 19 веке жил в основном с доходов со своей земли, потому что он был светским властителем. Но он был светским абсолютным правителем. Папа Римский... И одновременно с этим глава своего, угу, государства. Ага. Ну, здесь за Италию вцепилась Австрия. Огромное количество итальянских революционеров. Ну, наиболее известный там Гарибальди, который долгое время работал в Нью-Йорке, а потом в Нью-Джерси.
Место намоленное, да.
Он и в Латинской Америке отметился. Потом он возвращался неоднократно в Италию. Одно время яростно дружил с будущим императором Франции Наполеоном III. Они были однополчанами фактически. Вместе уходили от погони через Альпы. Там, собственно говоря, будущий Наполеон III своего родного брата потерял убитого.
Как художественный фильм «Железная хватка». И мы скакали, а они за нами гнались. Это же ограбление. Вот это и они так подумали.
Дальше началось объединение Италии. Так вот, вот вся эта система... А для чего нам нужно было объединять Италию? Южане ненавидят северян, северяне ненавидят южан. Тут и австрийцы, тут французы активно полезли.
Испанцы.
Ну, чуть меньше. Вот 19 век. Поле битвы опять между французами и австрийцами, как во времена XVI века. Ну, собственно говоря, в 50-е годы происходит франко-австрийская война. Настолько кровопролитная, что пришлось Красный Крест создавать после, угу, одного из сражений. И здесь огромную роль сыграл, собственно говоря, Папа Римский. По итогам войны у него остался только город Рим.
Угу.
Как его личное владение. Все остальное было присоединено с помощью так называемых референдумов. Расскажите, как референдумы проводили в Италии?
Конечно.
Кончилась война, австрийцы типа ушли, Все стали орать, что французы оккупировали независимую Италию, и не надо ли создать коалицию всех европейских стран, чтобы французскому гегемонизму
положить конец.
Ну, потому что французы говорили: австрийцы, не двигайте к нашим границам свои союзы, не надо. Мы давайте-ка то все. Естественно, что когда в Италии начались восстания, французы ввели туда свои войска. Они войска в Рим ввели. Они ввели войска на север Италии. Были сражения. Французы...
Из Венеции лошадей утащили с собора Святого Марка. Сволочи.
Ну, правда, венецианцы сами этих лошадей утащили.
Это не важно.
Не могу не согласиться.
Они уже к ним привыкли.
Привыкли. Дали имена.
Поставили лошадей на христианский храм. Да, это же красиво.
Ну, в общем, и тогда начался вот это рождение пиара, я считаю, политического пиара. Как доказать? Приехали все наблюдатели. От России приехал такой князь Долгорук. Он, значит, наблюдает, как проходит референдум. Потому что всем понятно, что референдумы раньше проводили, но они проводились под штыками, под страхом, в окружении батарей. Вот. Итальянцы, что значит артистическая натура? Ну, вот городок. Нам необходимо проголосовать. Мы входим в итальянское королевство, ну, которое возглавляет Виктор Эммануил. Столица в это время в Турине находится. Мы под него уходим или нет? Референдум решает. Для того, чтобы доказать, что все это происходит не под нажимом, итальянцы придумали следующее. Они разбились на группы. Естественно, кругом звучит веселая музыка. Кругом флажки, кругом гирлянды. Все поют радостные песни.
Красиво.
Они разбиваются по фамилиям. Фамилии, начинающиеся на А, фамилии, начинающиеся на, условно скажем, Б, фамилии, начинающиеся на И и так далее. И они идут голосовать к своим избирательным участкам по алфавиту. Вот идут сначала колонна А, потом идет колонна Б.
Это чему-то помогало?
Да, это помогает тому, что люди сами сорганизовались, а кроме того, потом эти люди своими телами, носителями фамилий, выкладывали самые разнообразные надписи на поле. Ну, допустим, Верди. Ну, помимо того, что это фамилия композитора, великого композитора и певца объединения Италии, это еще аббревиатура Витторо Эммануила, король Италии.
Ничего себе.
Да?
Ну, слон.
Да.
Смерть легавым от ножа.
Зло. За все легавым отомщу. Потом это в одном городе вот так.
Лорд. Легавым отомстят родные дети. Не могу держаться.
В это время, значит, Пий IX у нас правит. Он необычный папа. С одной стороны, он прямо противник Савойской династии. Он не хочет вот такого объединения Италии через светскость, через все такое прочее. При этом он становится гениально популярен во всем мире. В самой Италии он не был популярен, но он становится звездой, вот именно звездой во всем мире. При нем начинается публикация и продажа открыток с его изображением и его автографом. Был такой Чатер, там его кардинал, причем светский кардинал в 19 веке, ну, до середины 20 века можно было быть светским человеком и быть кардиналом. Он стал выпускать портреты Пия IX вот со всеми его, и это раскупалось как пирожки. Он наладил связи с американскими католиками, с латиноамериканскими католиками, с азиатскими католиками.
Делом занимался.
Он сделал именно он. Вот раньше, ну, понятно, папа римский где-то, ну, как Далай-лама, понимаешь? А теперь Далай-лама является нашим непосредственным начальником, где бы мы ни были. Именно начальником. Ну, он был способен на абсолютно скандальные, фантастические поступки. По поводу этих поступков даже фильм недавно сняли. В городе, ой, боюсь соврать, в Модене, сейчас к этому вернемся, вот что скажу, он начал эксплуатировать еврейскую тему. Ну, евреи, за исключением Ливорно, они живут в гетто. И Пий принимает первый транш кредитов от парижских Ротшильдов в обмен на то, что евреи выйдут из гетто. Ротшильды передали этот кредит. Евреи из гетто не вышли, ну, потому что тут война началась, ну, в общем, не до этого там такое дело. Второй кредит передали.
Пора бы уже.
Пора бы уже и так далее. Папа Римский сказал, ну, вот мы начинаем, потихонечку начинаем. И в этот же самый момент происходит совершенно потрясающий скандал на весь мир. В этом скандале будут участвовать коронованные фамилии. Мальчик, еврей, живет в еврейской семье. У него служанка христианка. Ну, потому что по субботам христиане могут. Я сам в Бакинской синагоге по субботам подметал синагогу от конфетных фантиков.
Угу.
Вот, за это получал деньги. Я был школьником и комсомольцем. Мне повезло. Я работал в синагоге. Ну, так вот. И эта христианская женщина увидела, что мальчик хворый, болеет. И она его покрестила. Тайком.
Так.
Это стало известно конгрегации по вопросам вероучения. Ну, то, что мы раньше называли инквизиция.
Угу. То есть,
в еврейской семье,
по-русски, да,
в еврейской семье содержится христианский мальчик. Друзья мои. А ну-ка, ювенальная юстиция во имя Отца и Сына и Святого
Духа. Добро пожаловать. Да?
Вот, дверь, значит, открывают. Ребенка забирают и отправляют в Рим. Семья поднимает, семья зажиточная.
Угу.
Семья поднимает вой до небес.
Еще бы.
Ну, потому что похищение ребенка в открытую, обращение его в католицизм. Верните ребенка.
Во всех смыслах.
В обращение к папе Римскому верните ребенка. Ну, кто принял участие? Ну, допустим, король Пруссии.
Важный вопрос. Ребенку полегчало после того, как его окрестили?
Он проживет очень долгую жизнь. Он умрет в Брюсселе монахом.
Это важно. Так.
Император Франции.
О.
Выпускаете ребенка. Вот все эти Викторы, Гюго. Ну, в общем, все, угу, все, угу, все, угу. Все, 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 все. И наш с тобой, Пий IX, этого ребенка стал выводить вместе с собой на все свои торжественные появления. Ребенок в маленьком облачении идет вместе с папой Римским, младенец, смотрит на нового папу.
Слава богу, крещенный.
С обожанием. Приглашают журналистов.
А мамку, папку забыл.
Ну, мы этого не знаем. Он потом с ними встречался. Перед журналистами папа играет с ним в прятки. С этим ребенком. Ребенок прячется.
Римский папа.
Римский папа. Ребенок прячется, потом наоборот, папа прячется, ребенок его ищет. Идиллия неимоверная. В общем, к моменту, когда итальянцы взяли штурмом свою столицу, Рим,
угу.
И римский папа удалился в ватиканское изгнание на долгое время, он же не признал захват Рима. Ребенок подрос, вступил в монашеский орден, знал уже там 8 языков. Начал делать некую карьеру. Он встречался с родными. Ну, как пишут в источниках, большого, так сказать, понимания не нашел. Уехал из Рима он потом на север Европы, в Бельгию. И в Бельгии, я боюсь соврать, в 38-м, что ли, году он прожил очень долгую жизнь в качестве монаха.
Uh-huh,
и так. Uh-huh. То есть, я к чему эту историю рассказал? Римский папа стал шоуменом. Папа Римский, который короновал Наполеона III, его взяли из тюрьмы, притащили. Он короновал, ну, то есть, как короновал, отдал корону Наполеону.
Угу.
Наполеон на себя корону надел, надел корону на Жозефину, и папу обратно отвели.
На нары.
Привезти, увезти. А здесь у нас вот что. У нас с тобой папа Римский вообще, именно Пий IX, он проводит огромное количество самых разнообразных таких грандиозных шоу-акций. Ну, вот у нас с тобой наступает 1870 год. Наполеон III объявляет войну Северо-Германскому Союзу, ну, Пруссии, ну, Бисмарку, короче.
Да.
И отзывает французский охранный корпус из Рима. И папа Римский начинает, он понимает, чему дело идет, потому что Виктор Эммануил с севера и с юга обкладывает Рим, чтобы Рим стал итальянским городом. Ну, в предчувствии этого римский папа создает свои воинские части. Да, появляются папские зуавы.
Mm.
Да.
Из Алжира?
Нет, на самом деле зуавы, вот те самые зуавы, о которых мы говорили, они экипированы. С момента своего возникновения, я вот буквально 3 дня назад разговаривал со специалистом по Франции 30-х годов, она, Наталья Петровна Теньшина, она мне объяснила, что зуавы, они были только по внешнему облику. Там этнических туарегов было совсем немного, а это просто подонки общества, которые надевали на себя...
Кого французские ТЦК наловили?
Ну, да. В общем, да. Шаровары там и все такое прочее вели себя ничуть не хуже.
А где-то местами превосходили. Да?
Вот, ну вот папа римский создал папских зуавов, причем в основном там были протестанты.
Отлично.
В первую очередь там были голландцы. Там 1000 с гаком было голландцев. На втором месте были французы. На третьем месте были немцы. Там 2 русских было. Причем оба русских это были художники. Присланные.
Натуры ищущие.
Вот. Одного из художников ранили во время уличных боев. Вот. Это из дирекции русских художников в Италии. Угу. 2 завербовались в эти самые папские зуавы. Потом этих папских зуавов эвакуировали во Францию, и они еще прославятся в другие войны. Иными словами, что произошло? При Пии IX Рим был захвачен итальянцами. Рим стал столицей итальянского королевства.
Угу.
Папа удалился в так называемое Ватиканское изгнание на Ватиканский холм. Он примыкает к собору Святого Петра с окрестностями и сказал, что он не покинет эти стены. Там были стены, построены в средние века. Ну, они
же и сейчас есть.
Да, естественно. Ну, на самом деле, как и все время, сначала стены были построены чуть ли не этрусками,
да.
Потом римлянами. Потом, ну, в общем, в конце концов, времена в средние века были неспокойны. Каждый холм представлял из себя феодальный замок. Вот. На форуме бродили волки и бароны в поисках строительного материала для своего нового. Вот. Это очень интересное время было. У Григоровиуса, всем рекомендую, есть толстенная книга под названием «История Рима в средние века». Для всех желающих прочитать, во что может превратиться гигантский мегаполис в условиях варварского нашествия, как он постепенно превращается по-настоящему в каменные джунгли. И у нас возникает Ватиканский вопрос. Ватиканский вопрос у нас продолжается до 1929 года. В 1929 году фашистский режим Муссолини и римский папа заключают соглашение, Латеранское соглашение, согласно которому возникает государство Ватикан. Этому предшествовали серьезные политические торги. О политике будем говорить?
Давай. Я немедленно закажу. Дорогая, 1700 рублей.
Я тебе пришлю в электронном виде.
Нет, я люблю бумажный.
Распечатать. В условиях революции, причем революции не столько там, советской,
угу.
Великой Октябрьской, и не столько даже там германских и венгерских революций. Серьезные революционные изменения. Потому что революции могут быть коммунистические, а революции могут быть фашистскими. И революции могут быть анархистскими. У нас в начале 20 века начинаются странные вещи. Если мы говорим про Европу.
Угу.
У нас происходит свержение монархии в Португалии. Короля убивают. У нас происходят странные события в Испании. У нас происходит, в общем, очень много странных событий в Латинской Америке. Революция, революция, революция. И в этих условиях церковь начинает активно играть в политику, в политику. Италия вступила в Первую мировую войну. Папа Римский выступил как абсолютный миротворец. Ну, к тому времени уже не Пий IX, Пий IX скончался. Тогдашний папа объявил то, что мы нейтральны и так далее, и так далее. Что творилось в Италии, это неописуемо. Папу хотели вообще на вилы поднять. Причем огромное количество верующих. Как так? Италия воюет, ты наш папа. Объясняю. Тогда римский папа по-прежнему воспринимался как главный итальянский католик. Не всемирный.
Угу. Вселенский.
Не общее, а это наш, в первую очередь наш. Он должен выполнять запросы, которые посылает в первую очередь наша родная Италия. И поэтому генерал, один из героев Капоретто, он просто требует Папу Римского арестовать и расстрелять в газете. Ну, понятно, что творится с средним офицерским составом. Ну, эти обычные мастера написать письма домой, вести дневники и говорить о том, что нами управляют бездарные генералы, все програно, просрано, а то еще и Папа Римский и так далее.
Но... Кругом измена.
Да-да-да, но тут у нас появляется человек Бенито Муссолини. Бенито Муссолини тогда делал скачок от левого публициста и некоторым образом любимца Леонида Ильича, Владимира Ильича Ленина. Он начинает делать скачок через искусство, через декаданс, через там у него были некие промежуточные этапы. Он делает ставку вот на формирование авторитарной личности княжеского типа, превращение себя в вождя, дуче, ну дукс.
Да.
Дож.
Герцог.
Дож.
Военный вождь.
И
Дож – это венецианское произношение дуче.
Муссолини в своей газете, а Муссолини блестящий был и оратор, ну, в итальянском стиле блестящий, и потрясающий публицист, он пишет, кто нужен Италии. Италии нужен вождь с душой и руками художника, с нежным прикосновением любовника и суровым кулаком воина.
Меня нас обокрали, по-моему. Это же наши тезисы, блин.
Ну, Италия выигрывает войну, ничего не получает. Ну, там ее спорные территории с Австрией были окончательно утрясены только в 70-е годы 20 века. Гигантские потери. Итальянцы потеряли очень много. Гигантское количество итальянцев погибло в плену у немцев. В процентном соотношении итальянцев, пожалуй, погибло больше всего.
Их специально морили, или так получилось?
Я думаю, что тут сочетание самых разных причин. Вот. Я думаю, что просто они были чудовищно плохо экипированы, и у них не было навыка выживания в экстремальных снежных условиях, помимо всего прочего.
Мой папа служил в Северной Корее в известные времена. Тоже докладывал, что американцы в лагерях не выживают вообще, потому что в них нет никакого коллективизма, никакого чувства локтя, ни малейшего желания друг другу помогать, все поодиночке дохнут, как мухи. Что, в общем-то, странно, тоже вроде христиане. Почему вы в куче не сбиваетесь? Странно.
Потому что в куче сбиваются люди, имеющие понятие общинного устройства. Человек в общине, ему не надо заново выстраивать иерархии. Он по полувзгляду, по полувздоху понимает, за этим можно идти, а за этим идти нельзя. Заходит человек, ну, назовем это художественную мастерскую. А мы сидим на нарах художественной мастерской. Да. И мы сразу понимаем, кто зашел. А итальянцы, они...
Я вам больше скажу. Да. Вот некоторые заходят, и ты сразу хочешь выпрыгнуть в окно. Да. Вот сразу. А в кино вы таких показать почему-то не можете, блин. Вот у меня не создает никакого.
Потому что те люди, которых ты описал, они продюсеры.
Да. Про них нельзя такое показывать, да.
И...
В общем, они от немцев натерпелись.
Натерпелись, да. Конечно. От австрийцев и от немцев они натерпелись. Там, ну, у них в конце войны было грандиозное поражение и грандиозное бегство. Они 300 тысяч потеряли. Да. Но, тем не менее, победили. А победа им ничего не дала. Ничего. Вот нам говорят, вот если бы Россия чуть потерпела бы еще годик, то мы были бы среди победителей, и все было бы хорошо.
И что?
Я смотрю на страны, которые победили... И что-то ни у кого ничего хорошо не произошло. Хорошо произошло только у США. У всех остальных ничего хорошего не произошло. Напомню, что у мегапобедительницы Великобритании вскоре после Первой мировой войны в Альберт-Холле развивался «Красное знамя», там пели «Интернационал», и к власти пришли лейбористы. Это социалисты. Трудовики.
Трудовики. Лейбор – это труд.
Даже получение каких-то там контрибуций, репараций и общее удовольствие, что мы победили, не решает гигантского клубка проблем, которые завязались во время этой братоубийственной войны. Ну так вот, Папа Римский начинает формировать христианскую партию. Христианско-демократическую партию. Во главе этой христианско-демократической партии находился человек, он не был священником, он из Сицилии, который выдвигал абсолютно социалистические лозунги, но все с именем Господа. Вот этот христианский феномен, там, ХДС, ХСС, христианские демократы и так далее. То есть, не проблема уничтожения класса эксплуататоров, а проблема сосуществования с классом эксплуататоров и трансформация класса эксплуататоров силой Божьего слова, в общем, вот такая штука. Гигантская популярность.
Еще бы.
Гигантская популярность. Они, ну, там понятно, в Италии есть коммунисты, в Италии есть гигантское количество анархистов. Формируется движение Дуче, ну, то, что мы будем называть итальянский фашизм, фаланга. Вот. И вот у нас появляются христианские демократы. А к 29-му году, Муссолини к тому времени у власти уже 7 лет, и вот эти христианские социалисты, папская партия, она в парламенте, Муссолини не распускал парламент, она для Муссолини составляла грандиозную проблему. Они выходили из коалиции с Муссолини, правительство Муссолини шаталось, был парламентский кризис. Один, потом второй. И в конце концов, под воздействием, в том числе со стороны Соединенных Штатов Америки, об этом будет возможность поговорим, в 29-м году начались активные переговоры. Ну, там в основном Чиано, это взять Муссолини. Ну, в общем, Муссолини и папа, вот, они договорились о том, что папа прикручивает фитилек с точки зрения критики существующих порядков. Он присоединяется к идеологической доктрине фашизма. Потому что, понимаешь, Италия – страна, которая построена на проповедях. Уровень грамотности не очень высокий. Итальянцы склонны к восприятию экспансивного ораторского воздействия.
Экспрессивного.
Экспансивного. Я разрывного. Вот. И здесь у нас с тобой два пульсирующих центра. С одной стороны, Дуче, колесо истории вращается кровью. Я вижу перед собой железные шеренги римлян, мерная поступь которых вернет. Вот
нас обокрали, блин.
Да, да, да. А с другой стороны, у нас не менее пульсирующая христианско-демократическая идет линия воздействия. Мир погряз в грехе, все в насилии и так далее. Соединимся вокруг церкви, превратим церковь в оплот.
Сплотимся. Это солидаризм.
Да, 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 да. Ну а кроме того, у нас появляется уже из Португалии, где Салазар активно использовал феномен римского папы, у нас появляется унитаризм. Ну, то, что последующее развитие там, солидаризма, то есть вот, о том, что без веры ничего вообще не работает.
Конечно, да. Вот. Нам ли не знать.
Римский папа курирует все молодежное движение. Для Муссолини это неприемлемо. Муссолини нужен свой Муссолини-Югенд. Гимн фашистской партии «Молодость, молодость». Ювенеца, Ювенеца. Молодость, молодость, весна, весна. Муссолини сворачивает концепцию вот этого футура модерна, переходит к охране традиционных ценностей. То есть они крайне сближают свои идеологические. И таким образом у нас возникает государство Ватикан. Вот с 1929 года скоро будем праздновать столетие Ватикана. Это вот наша предыстория.
Крупными мазками.
Крупными мазками. За счет чего они живут? Интересно?
Конечно.
Первое. Лепта Святого Петра. Ну, вообще, Ватикан – это царство кэша.
Разумно.
Архиепископство. Ну, диоцезы и архидиоцезы. Они разбросаны по всему земному шару. Именно Папа Пий IX, собственно говоря, и создал всемирную сеть духовно-хозяйственной системы Ватикана. При нем возникло несколько сотен новых диацезов. Где, значит, человек, епископ, архиепископ, он является, ну, графом, главой,
да,
вот этой самой своей округи. Что там происходит? Там происходит, естественно, сбор пожертвований.
Донаты собирают, так это мы теперь называем.
Да, там происходит, естественно, сбор пожертвований. Ну, начиная от лепты Петра, это такое общее название, лепта Петра пополняется из огромного количества источников. Это то, что они по церквям собирают после службы. Это раз. Второе. Огромное количество пожертвований идет от семей. Недвижимость активно туда, значит, поступает. В Америке в конце 19 века придумали прекрасную практику отмывания доходов,
угу,
через...
Банк Ватикана.
Банк Ватикана назывался иначе. Официально Банк Ватикана возник в 1942 году. Угу. Обращаю твое внимание на дату возникновения.
Да, да.
1942 год. Сейчас Банк Ватикана носит два названия, мы об этом поговорим. Ну, в общем, был личный банк. Кроме того, было большое количество самых разнообразных казнохранилищ.
Uh-huh.
Так вот, строительство домов, участки и так далее. То есть, активная работа с недвижимостью. В самом Риме активная работа с недвижимостью как происходила? Вот он удалился в Ватикан в 70-м году. И... там 50 с лишним лет, он живет якобы в изгнании, в межумочном положении и так далее. При этом он активно скупает в захваченном у него городе те зоны застройки, которые будут застроены. А потом эти разрушены, ну, потому что папская область, это папское государство, была одна из самых беднейших,
угу,
невежественных и, то есть, зачуханских районов,
да,
Италии.
Да.
Там люди из Мессаджерно смотрели на вот эту вот полосу,
угу,
в неком таком обалдении, что и так можно...
Результаты христианского правления.
Ну, там, понимаешь, в чем дело? Все же во главе папа, но не папа же там разъезжал верхом с берданкой.
Угу.
Там
с лупарой.
С лупарой.
Вижу.
Из-под сута.
Вау-вау.
Григорианский хорал.
Спевает.
Нет, там были вполне себе бароны.
Угу,
вот.
Угу.
Часть из них носила сан, часть сан не носила. Было большое количество светских баронов. Крестьяне там вообще были без земли.
Угу.
Они там выполняли функцию батраков. Утаивание налогов, утаивание податей, утаивание отработок.
Ну-ка, ну-ка.
Ты... Как?
А в может... каком это смысле? Против Господа, возможно, да, ты, а?
Вот. Естественно, что уровень образования там был близок. Ну, вот как вот, знаешь, я получил образование в своем вузе.
Угу.
Как я получил образование в своем университете? Я зашел в подъезд, меня дали кирпичом, а когда я пришел в себя, у меня уже был красный диплом моего вуза. Вот.
Примерно так.
Примерно так, собственно говоря, и получали образование там. Отбирали лучших, их сразу инкорпорировали. А все остальное, будьте так любезны, нищета полнейшая. Так вот, это ведь тоже надо застраивать. Эти же участки необходимо нарезать.
Угу.
Строительство дорог, строительство водохранилищ, ну и, конечно же, осушение понтийских или понтийских, еще называют, болот под Римом. Только Муссолини,
да,
осушил эти болота под Римом.
И построил железную дорогу в Венецию.
Вот, там просто эти болота были такие, что в них...
Малярия.
Там малярия в полный рост, там буйволы водились.
Водились.
Нет, реально, итальянские буйволы там водились. В этих болотах скрывался Гай Юлий Цезарь. Дорогой Ковпака.
Как вы тут?
Вот. Кстати, Юлий Цезарь был понтификом.
Да.
Вот. Как и Папа Римский.
Понтифик – это жрец моста. Да?
Ну, верховный жрец, а корень от этого, конечно, от Понтус.
Да, да,
потому,
да,
что Рим возник как город, который охранял мост, через который возили соль, в первую очередь.
За деньги. Мост наш.
Да. Ну, и мост был обязательно деревянный, чтобы в случае чего его спалить.
Да.
Соединяй контакт. Ну так вот, то есть в Америке та же самая история, потому что как американский католицизм по большому счету возник? До 18 века, до конца 18 века католики там кто они? Никто.
Угу.
Это абсолютно протестантская была лавка. Протестанты были самые разные. Конечно, разница между англиканами, которые там были, между разного извода пуританами. Потом угу. появились баптисты, тут же отделились южные баптисты. Потом немцы, шведы, норвежцы приплыли. Собственно говоря, весь Средний Запад,
угу.
вот Фарго, Миннесота и все такое да, прочее. Да. Там же одни скандинавы живут.
До ну, сих как пор. В Техасе сплошные немцы.
В Техасе немцы и так далее. То есть, там в основном такая была протестантская тема, плюс огромное количество самого разнообразного христианского, ну, они даже и не христиане, конечно, по большому счету, всякого христианского окала. Ну, там мормоны, иеговисты и прочие персонажи. Которые, так как они не бухали, все вкладывали в дело и так далее, хозяйственно обалденно устроено. И здесь у нас развитие страны потребовало притока иммигрантов. И вот сначала ирландцы, потом в Ирландии происходит чудовищный голод в разгар прекрасных рыночных преобразований. Как можно заставлять предпринимателей возить хлеб в голодающий район? Как можно регулировать цены? Это ведь нарушение рыночных Нет. правил.
Да.
Поэтому у нас с собой Италия, сначала Ирландия, потом Италия, они гигантское количество католиков, причем католиков от сахи. Это не ремесленники даже.
Да.
Они ринулись в Америку.
Кто смотрел сериал «Сопрано», там звучит цифра 20 миллионов человек, итальянская диаспора в США. С Сицилии уехала половина населения, только те, у кого кровная месть и больные родители.
Две трети, ну, от половины до двух третей Норвегии.
О-о-о.
Уехали в Соединенные Штаты Америки.
От демократии.
От скандинавской свободы. Модели. Тут понадобилась католическая церковь. И вот католическая церковь в 19 веке начинает свое триумфальное шествие по Соединенным Штатам.
Угу.
А тут у нас еще возникает, так как после очередного переворота в Мексике Техас отказался подчиняться неконституционному перевороту генерала Санта-Анны в Мехико. Они объявили о своем выходе из состава мексиканских Соединенных Штатов. Мексиканские Соединенные Штаты двинули в Техас войска под командованием Санта-Анны. И герои сопротивления Техаса, мы их прекрасно знаем по названиям городов, Даллас, Хьюстон.
Аламон, да.
Даллас, Хьюстон. Они, значит,
это фамилии, кто не понял.
Да, это фамилия, а теперь города. Соединенные Штаты Америки во имя американского мира. Сохранение, потому что мексиканцы стали зачищать не мексиканцев на оккупированных территориях. Ввели войска, объявили войну. И в результате американо-мексиканской войны Техас, Нью-Мексико, чуть позже Калифорния, ну, это добротные 40% территории Мексики, стали территорией Соединенных Штатов Америки. Никаких санкций не было введено.
Странно. Просто,
ну, что тут говорить?
Да.
А кто же будет сколачивать вот этих разрозненных католиков при условии того, что вся политическая жизнь США, она англоязычная,
угу.
она построена на протестантской этике, и выбираются только протестанты.
Кеннеди нечаянно затесался.
Ну, это уже, это уже.
Его, слава богу, сразу застрелили.
И Кеннеди благодаря помощи архиепископа Вейла, если честно.
Угу, угу.
Мексиканцы, ирландцы, итальянцы, потом появятся поляки, потом появятся венгры. А кто будет комиссаром? Католическая церковь. И формируется феномен американского, в фильме он будет, американского кардинала. Ну, обычно Бостон называют в качестве там, центра их. Там на самом деле большое количество диоцезов, где управляют кардиналы, ну вот Бостон. Лепта святого Петра в 19 веке, в 1858 году американские донаты римскому папе превысили французские донаты римскому папе. Америка стала серьезным финансовым донором. Размеры, сейчас я могу их назвать, размеры не будут производить какого-либо, так сказать, какого-то грандиозного. Мы должны понять уровень тогдашнего доллара и тогдашних цен.
Да, да, да.
Ну, за 50-е годы лепта Святого Петра из Соединенных Штатов Америки мы говорим о нескольких миллионов долларов. Ну, чтобы было понятно, мы уступили Соединенным Штатам Америки Аляску за 7 там, с копейками миллионов долларов.
Ну, по тем временам отличные деньги были.
Да. А здесь Соединенные Штаты Америки бесконтрольно, налично, через так называемое паломничество в портфелях. Потом, когда от портфеля решили отказаться, появилась система транзакционных переводов банковских и масса всякого такого. Кроме того, это первое – лепта Святого Петра. Второе – это операции с недвижимостью и всем таким прочим. Третье. Естественно, что помимо банка, ну, будем называть Банк Ватикан, помимо Банка Ватикана существует еще большое количество банков, которые аффилированы. Которые являются контрагентами Банка Ватикана, которые с ним напрямую контачат. И вот, допустим, в Италии, ну, после Второй мировой войны были запрещены любые переводы итальянской валюты за пределы Итальянской республики.
Угу. Так. Интересный опыт.
Кроме тех переводов, которые осуществляет Банк Ватикана. Как они? Обналичники?
Угу.
Как они? Выводильщики?
Да, именно они.
Вот, именно поэтому для всех преступных сообществ долгое время было. Сейчас с этим идет, это правда, без иронии говорю, с этим идет грандиозная борьба. Грандиозная борьба.
А если 100 лет борьбы не было, а теперь пошла, то 100 лет-то никуда не делись, друзья мои. Как там во имя Господа? Имя Его.
Вот. Финансовые дотации идут прямые, есть еще косвенные дотации и, условно скажем, разного рода преференции. Ну, допустим, налог на недвижимость. Оценка объектов недвижимости в Ватикане, она вообще поразительная. По официальным оценкам, квадратный метр ватиканской, значит, вот этой самой штуки – это примерно 10 тысяч долларов.
Неплохо.
Вот. Ну, чтобы ты понял, собор Святого Петра по оценочной стоимости, который выставляет Римский престол, стоит 1 евро.
Ну, так надо.
И с 1 евро берут налог на недвижимость.
Угу.
Помимо собора Святого Петра существует Каза Святой Марты, там существует еще достаточное количество объектов. Кроме того, Ватикану принадлежат объекты за пределами, собственно говоря, ватиканских стен. Вот. То есть они фактически налог с недвижимости не платят. Гигантские туристические деньги. Ну, в общем, и там с деньгами там все в порядке. Я уж не говорю там про. Это мы говорим только про серую зону. А еще существует, конечно, черная зона, о которой вообще мало кто знает, и, наверное, я даже рассказывать не буду, каким образом, допустим, масонская ложа П2, о которой мы с тобой слышали,
да,
руководители которых так странно погибли в полном составе в конце 70-х годов,
да,
вот, каким образом, какие были взаимоотношения у главы Ватиканского финансового управления с масонами, а связь масонов именно ложи П2, которую сами масоны исключили тут же из своих рядов, она стала независимой ложей. Вот. У них были связи непрямые, конечно, с мафией, попытки формирования, попытки проведения государственного переворота через систему итальянских спецслужб. У них там много чего было. Естественно, все это закопали, сейчас об этом не вспоминают. Там очень сильно присутствие высокопоставленных сотрудников Ватикана. Естественно, что мы не можем говорить, что Ватикан торгует оружием. Мы не можем говорить, что Ватикан торгует наркотиками. Но мы можем сказать, что деньги, поступающие от торговли оружия и торговли наркотиками, они, ну, итальянцы в этом уверены, они поступают на счета, имеющие отношение к лицам, близким Ватикану.
Я вдогонку добавлю, что 20 век, пока все смотрели «Крестного отца», это замечательное произведение про Вито Андолини, Это сказка хорошая, но это сказка. А на самом деле в городе Корлеоне жили три корлеонези. То есть, как это у нас говорят, корлеонцы. На самом деле они корлеонские. Как Евгений Кемеровский, так тут корлеонские. Их там три было. Был такой глава у них Лучано Лиджио. И в подчинении у него Сальваторе Риина и Бернардо Провенцано. Сальваторе Риина 26 лет в розыске был итальянском. Провенцано 43 года. Ни того, ни другого поймать не могли. Эти люди, вот эти два, один это Лиджио, он в тюрьме сидел, но пытался оттуда руководить. Так вот эти двое, они там десятки тысяч человек убили, десятки тысяч, с самого верху от Милана и до Сицилии. Всех взорвали, правительство нагнули, небезызвестный гражданин Берлускони от них своих детей прятал в США, потому что не важно, что ты миллиардер, рулишь здесь не ты. И, соответственно, все деньги отмывались через Банк Ватикана. То есть, это упыри планетарного масштаба просто. Это не какое-то там, знаешь, итальянское явление. В городе Нью-Йорке без разрешения этого Риины никого никуда назначить нельзя. Деньги оттуда сюда, отсюда туда. И все отмываем через Банк Ватикана.
Если мы вспомним третью часть «Крестного отца», там, помнишь, самое начало, Дона Вита награждает орденом Колумба. Это не какой-то орден Колумба, итальянская какая-то бронзулетка. Это абсолютно американское сообщество суперблаготворителей. Это клуб для мегаизбранных. Ну, членом ордена Колумба был Джон Фицджеральд Кеннеди, брат его, папа его. Там это люди, которые особая признательность Ватикана за благотворительность, за то и все такое прочее. Если ты обладатель ордена Колумба, ты становишься, неважно твое прошлое, оно подвергается абсолютному секвестированию. Ты полностью очищаешься. Благословение Папы Римского снимает с себя твои прежние, так сказать, прегрешения.
Отпускают.
Да, совершенно верно. Ну, то есть, концепция индульгенции, которая является прямым продолжением концепции Филооквы, она сейчас вот в таком редуцированном виде, она фигурирует в этом ордене Колумба.
Ну, я повторюсь, это мега-бандиты. Супер. Многим кажется, что сицилийцы – это крестьяне, это не крестьяне, это городская цивилизация, в рамках которой вызрела мафия. Это мега-бандиты. Равных, ну, Мексику не берем, потому что то, что в Мексике сейчас творится, это вообще за пределами человеческого понимания, да и в Южной Америке в целом. А это Европа. И я напомню, между прочим, Италия – это страна большой семерки, где присутствуют вот эти твари. Один по прозвищу Зверь Риина, он бист, а второй по прозвищу Трактор. А почему Трактор? А потому что где он прошел, там трава не растет. И вот эти вот, нагнув весь бизнес, отнимая у всех деньги, убивая несогласных, взрывая чиновников, там, убивая всех подряд, вот прекрасно функционировали. А деньги, повторяю, через Банк Ватикана, и никто не жужжал, все довольны, все смеются. Страна большой семерки, что у вас там творится, вы еще тут это, миру какие-то советы беретесь давать, взрывая судью, там, заложив 700 кило взрывчатки, блядь. Мы книжку про это издадим. А, извините за повторение. То есть, это в стране большой семерки происходит вот такое. А есть еще страны, которые не входят в семерку, то есть не наиболее благополучные в материальном плане, в которых вот это. А есть просто страны, например, Гондурас, Уругвай, Мексика и... А вы представляете, что там творится? Вот в Мексике сейчас, например, я уж совсем отвлекусь. Пока в Боливии выращивали коку, а в Колумбии в лабораториях все это перерабатывали, а потом гнали в США, США со своей мудрой, как обычно, международной политикой дали мексиканцам совет. У вас тут главари пунктов перехода, все эти Тихуаны, Эль-Пасо, Сьюдад-Хуаресы, и у вас тут главари. Поскольку это низкоуровневые организации, то достаточно убить главаря, чтобы все это развалилось. Мы вас научим, как дадим оружие, денег, убейте их. И дурачок Куарон, по-моему, блин, на это повелся и ликвидировали барыг, которые держали пограничные переходы. После чего там такое взвилось, поскольку это миллиарды долларов люди зарабатывают на доставке наркоты. А доставка наркоты, как мы понимаем, поскольку, например, наших специалистов по производству подводных лодок пригласили в Колумбию. Вы умеете лодки строить? Конечно, умеем. А можно сделать так, чтобы лодка сама доплыла по GPS-у, а там всплыла, где надо, ее раз можно, конечно, одноразовую, потому что денег столько, что даже одноразовая лодка. А значит, погоди. А значит, ваша береговая охрана в доле, ваши пограничные части в доле, ваша полиция, весь ваш уголовный розыск внутри Лос-Анджелесов, Чикаго и Нью-Йорков, все в доле, потому что вы главный потребитель наркотиков на планете Земля, и вся ваша власть коррумпирована сверху донизу. И вот, вы убили главарей. Образовалась гигантская очередь желающих занять эти замечательные места. И началась натурально гражданская война. Они убивают там, приготовься, по 25 тысяч человек в год. Это мы сразу вспоминаем, эту ужасную, жуткую, кровавую афганскую войну, где за 10 лет в боях и походах погибло 15 тысяч человек. Где США, Китай и все остальные, все старались нас убить. 15 тысяч за 10 лет, а тут 25 тысяч за год. И обратите внимание, это же цивилизованный мир, это же кругом демократия, свобода, выборы из двух и более кандидатов, и вдруг такое. И тоже все католики, между прочим. У меня там регулярно какие-то эти псевдохристиане возмущаются. А что ты про нас так плохо говоришь? А это не я про вас говорю. Это факты. Я-то тут при чем? Вы хотите сказать, что они не христиане? Я с вами не соглашусь. Вы бывали в местах лишения свободы хотя бы у нас? Там все христиане. Все с крестами. А как-то получается, что вот такие дела делают. А Банк Ватикана им в этом помогает. Страшновато получается.
С другой стороны, давай мы с тобой слегка поделимся. Я не хочу здесь вот при разборе этого фильма встать на путь, так сказать, настольной книжки атеиста и скажу несколько слов не в защиту. Она не нуждается в моей защите. Это католическая церковь. Католическая церковь – это организация, которая 100% на официальном уровне держится в западном мире на основе так называемых традиционных ценностей. Католическая церковь, в отличие от большого количества, ну, ни Китай, ни моя страна, ни Соединенные Штаты Америки сейчас, в условии того, когда мы вошли в клинч, они не занимаются паллиативным снятием последствий резни в Руанде, угандийских дел. Вот так получилось, что я погрузился в мир Северной Африки, но ездил туда. Угу. Сейчас у нас на повестке дня, ты не поверишь, то есть страна Марокко находится на пороге войны с Алжиром. А там еще Мавритания, Западная Сахара и так далее, и так далее. Католическая церковь устраивает там единственная возможность вытаскивания людей, детей оттуда. Она одна, потому что западная цивилизация теперь не влазит в мирные племенные нравы. Только католическая церковь сейчас в основном выступает против, допустим, женской кастрации в Судане. Не Российская Федерация. Сейчас вы меня правильно поймите. У нас свои задачи, нам не до этого всего. Я о другом говорю. Естественно, что ни фонд Сороса, ни либералы, ни США, ни Англия, никто. Вот католическая церковь выступает за сохранение, хоть какое-то сохранение детства во всем этом кошмарном африканском месиве. В Филиппинах католическая церковь в Маниле, она составляет из себя серьезное убежище для людей, для детей, которые подвергаются сексуальному насилию и всему такому прочему. Я не хочу сейчас выступать адвокатом церкви.
Я тебе с другой стороны зайду. Да. Извини, перебью. Да, да. Тут всегда надо помнить, я не тебе, всегда надо помнить о том, что любая церковь – это институт человеческий. со всеми свойственными человеком недостатками. Можешь себя объявлять наместником Господа сколько угодно, вести ты себя будешь, как любой человек. Вот, а есть ли там негодяи? Ну, это мой любимый тезис. Пока христианская церковь была гонимая, когда их поливали нефтью на арене Колизея, вешали на кресты, обливали нефтью и заживо жгли, и жрали львами. Никто туда не стремился, нет, не надо. А когда это была церковь гонимая, а когда церковь пришла к власти и стала церковью торжествующей для чисто из карьерных соображений, нужен партбилет, я поэтому к вам вступлю. И наполняется она людьми вовсе не теми.
А теперь продолжим твою замечательную линию и, наконец-то, поясним, о чем, собственно говоря, фильм, который мы, надеюсь, разберем.
Да, подошли наконец.
А сейчас, когда нет ни гонений, ни господства,
да,
почему люди не идут в церковь?
Не надо.
Вот именно. А почему людям это не надо? Люди у нас с тобой погрузились в мир научного восприятия мира?
Нет.
Люди нашли для себя этическую концепцию, объясняющую их существование и существование завтрашнего мира?
Нет.
Люди самоактуализировались? И нет. Люди сейчас уходят от церкви, потому что они к ней равнодушны. Собственно говоря, весь фильм посвящен равнодушию всего мира, ну, в данном случае католической церкви, которая здесь сознательно показана в таком камеральном виде, в отрыве от государства, в отрыве от экономики, ну, почти в отрыве. Почему людям по барабану? И нет ли, так ли это хорошо? Вот о чем я хотел бы поговорить, не являясь ни клириком, ни и так далее. То есть все понятно, церковь является, ну, религиозная форма мировоззрение. Она не хорошая, не плоха, она присутствует в каждом материалисте, я более чем уверен, так или иначе. Как и магическая форма тоже присутствует в нас, вне всякого сомнения. И религиозная составляющая в нас во всех тоже присутствует. Так вот, чем мы заполняем свою прогностическую, так сказать, направленность в плане того, что будет с нами завтра и так далее, если мы не используем какие-либо религиозные мотивы. Вот этот вопрос для меня достаточно интересен. То есть церковь сейчас нужна зачем? Для чего сейчас нужна церковь? Вот именно об этом и фильм.
Можно забегу чуть-чуть в бок.
Давай.
То есть, ну, в церкви бываю регулярно, по большей части, дабы отпеть кого-нибудь, поскольку люди верующие, их много. Ну, кого ты там видишь? Лично я вижу в основном усталых и побитых жизнью тетенек. Вот за сороковник, муж алкаш и дебил, дети идиоты, блин, выросли, наркоманы. А куда мне поддаться? Куда мне прильнуть? Вот есть что-то высокое, светлое
что
и чистое.
Что же наше с тобой, я не говорю про Российскую Федерацию, что же с нами с тобой, наше с тобой, светское, десекуляризованное, основанное на рацио, на логике государства, не обеспечило массового доступного убежища для людей, которые растерялись. Вот о чём вопрос. Вот загадка. То есть, если раньше церковь отсевала недовольных сектантов, катаров, изуверов, там, и как-то просто Льва Толстого по боку и так далее, и так далее. Я хочу работать только с проверенными и так далее. То же самое делает наше секуляризованное государство. Я хочу работать с потребителями государства. Те, кто не являются потребителями моего государственного продукта, моей идеологии, кто не является потребителем моих услуг, кого я не устраиваю, валите, уходите куда угодно. И в данной ситуации, вот, собственно говоря, и встает вопрос, что, какую функцию сейчас выполняет церковь, и не вера в Бога, я подчеркиваю, а церковь как институт, потому что весь фильм посвящен конфликту Бога и института церкви. Мы, наверное, сейчас прервемся?
Да.
И давай не будем на 28 часов раскручивать, иначе мы...
Как пойдем?
Нас и так никто не смотрит. А здесь вообще минуса пойдут.
Прекрати.
Попробуем по-быстрому все это дело разобрать.
И еще я бы вдогонку сказал, то есть этот, вот этот горячо любимый нами сияющий град на холме, каковой Запад для нас на протяжении десятилетий, каковым был, ну, вот мне все время интересно, а вы не пробовали присмотреться, вот как там с религией-то обстоит? Мы никаким боком христианство не осуждаем, мы внутри него выросли, носители оного, даже при отсутствии веры. Вас, вы никогда не интересовались, как там обстоит дело? Вот, например, в Германии там строят новые церкви, там расширяются приходы, вы внезапно узнаете совершенно другое, что там склады под картошку в церквях, просто и без затей. А вам в башку не приходит, вот поинтересоваться, а в чем причина-то такого отношения к церкви? Вот эти вот сказки, тут мы сытые, здесь мы довольные, так а тебе и не надо ничего дальше, жрать как можно слаще, мы, спать как можно
больше. Мы убрали церковь как актуальную институцию, а уровень переживаемого субъективного счастья не увеличился.
Да.
У нас Европа погружена в массе своей, в депрессии, у нас по уровню самоубийств благополучные страны перекрывают вообще весь мир.
Почему?
Почему? Почему? При условии того, что психолог на каждом углу, психотерапевты, новые лекарства, все новые и новые лекарства, огромное количество наставников, гуру и всего на свете, а количество одиночек, самоубийц, страдающих людей
растет.
И есть ли какой-то выход? Потому что технологическая цивилизация, при всей моей любви к ней, она нас корпускулирует, она нам говорит: вот твой ящик, живи в этом ящике, в этот ящик мы все будем привозить. Мы тебе будем там все показывать, мы тебе будем там все рассказывать, мы будем тебя лечить в этом ящике.
Это ж матрица натурально, штырь в затылок, и все у тебя хорошо.
Все у тебя будет хорошо, вот и так далее. Общности. Человек невозможен без какой-либо общности. Вот все эти реинкарнации нацизма во всех его видах, все реинкарнации национализма, все реинкарнации фундаментализма, религиозного, экологического, какого угодно. И это все замена, попытка заменить тягу человека, заглянуть за некий горизонт своих социально-бытовых ожиданий и достижений. Вот если у нас с тобой научно-технический прогресс достиг такого предела, что мы не хотим смотреть, что будет завтра, горизонт нашего планирования не более месяца, мы заперты. Что будет дальше? Ну, вот посмотрим, что будет дальше. Вот именно в этом ключе фильм, вот концовка фильма, она меня, конечно, пугает, я не в восторге от фильма.
Да.
Еще раз скажу, так как я мнителен, я не являюсь ни коммунистом, ни антикоммунистом, ни католиком, ни антикатоликом. Я, условно скажем, озвучиваю, я голос здравого смысла, который есть во мне. Во мне есть определенный здравый смысл. Этот здравый смысл говорит мне, что современная техногенная цивилизация переживает серьезный нравственно-этический кризис. Философия ушла от ответа на вопрос, что будет с нами дальше.
Особенно наша.
Ну, вне всякого сомнения. Философия занялась познанием воздействия, познания истины на человека. Вот реально они этим занимаются в мейнстриме своем.
Угу.
Государство занимается проблемой, так сказать, экономического нашего выживания, проблемой демографической проблемы, геополитикой, всем остальным. Родители занимаются да всем чем угодно, только не детьми. Вот, дети занимаются всем чем угодно, только ему не повзрослеть. Вот, и я...
Идиоты читают какую-нибудь Фукуяму.
Ну, да. Там что-то еще. Идет постоянное потребление некого одуряющего субпродукта, который нам заменяет надежду. Не обязательно веру в Бога, но мне просто интересно, а к чему наша цивилизация идет?
Я, с твоего позволения, дополню. Многие из нас родились и даже жили в Советском Союзе, который, безусловно, был прекрасен, но по совершенно непонятным причинам покончил с собой. Так вот, там наблюдалось ровно то же самое. Пока мы, сцепив зубы, Как это ты говоришь, нас героями выращивали. Да. Когда тебя растят строго для войны, самопожертвования и всякое такое, это, конечно, прекрасно. Но вот войну победили, война закончилась, 60-е, 70-е. И дальше вдруг выяснилось, что если раньше переезд из подвала Лиговского проспекта в хрущевский домик, это словами не описать, насколько круто. А дальше что? А хрущевка, она маленькая, а я хочу больше, а я хочу слаще, а я хочу замечательнее. На этом, собственно говоря, Советский Союз и погорел. Потому что в наших условиях обеспечить вот такое вот благополучие там, с 500-метровыми квартирами, тремя мерседесами, да это нигде нельзя обеспечить, в общем-то. Если каждый китаец захочет жить как условный среднеамериканец в отдельном домике с тремя машинами на семью и еще чего-то там, планета сдохнет, у нас кислорода столько нет, чтобы эти машины работали. Так вот, Советский Союз закончился. Почему? Потому что не мог обеспечить вот такие вот потребности. Хорошо, у вас в Европе их как длительное время обеспечивали. И что? А где счастье-то? А какие перспективы? А вы можете на почве чего вы объединяете эти народы и куда вы их ведете? Советский Союз могучий, надорвался и никуда их не привел. Его больше нет. А вы что делаете?
Отсутствие целеполагания. Не может потребление быть целеполаганием. Вот. Не может потребление мобилизовать.
Я не знаю. Применительно к человеку, как к единице, ты себя, ну, не мне тебе рассказывать, ты себя все время должен истязать, ограничивать и сдерживать. Если ты не делаешь по утрам физкультуру, если ты не ограничиваешь рацион полезными продуктами, проще говоря, не живешь впроголодь, у тебя ничего работать не будет вообще.
У нас исчезли образцы для социально приемлемого подражания. Все образцы, все. Я не буду сейчас говорить про нашу страну, я говорю в мире. У нас отсутствуют образцы для подражания. Собственно говоря, вся концепция формирования святости в Западной Европе, это была проблема, ну, во-первых, одомашнить языческих богов, языческие суеверия, я это все пропускаю мимо. Попытка, так сказать, застолбиться на вновь обретенной территории, тоже я это упускаю. Вся система гипертрофированная, чрезмерно гипертрофированная система святости в христианстве – это формирование идеалов, образцов поведения. Советский Союз в раннем своем состоянии формировал эти образцы поведения секуляризованные, лишенные отчасти религиозного составляющего. Все погубила такая модерновая и постмодерновая ирония. Ну, понимаешь, вот Павел Корчагин. Вот перед нами пример советского святого.
Да.
Перед нами Мересьев. Пример советского святого. Перед нами абсолютно советский святой, герой фильма «Коммунист», который сейчас все забыли.
Угу.
Человек, принимающий бандитские пули, но продолжающий строить, там, это, там, они там дрова собирали, железные дороги, и так далее. По большому счету, поднятая целина, два человека, пришедшие в абсолютное царство аграрной дикости, пытающиеся внести туда светлое, разумное, вечное, в своем понимании.
Ну, конечно.
Они пали, приняли мученическую смерть. Я вам честно говорю, я не хочу сейчас грешить и так далее, но мученическая кончина там, молодой гвардии – это примеры мученического свежения, служения светлым, светлым идеалам. Они не имеют отношения к религии, как к религии. Теперь у нас, да, образцов для подражания, ну, то если мы откажемся, допустим, от религиозной составляющей вообще, то у нас было изрядное количество людей, которые совершали подвиги, духовные подвиги, не являясь даже людьми под религиозным воздействием. Они были, и их не стало. О них перестали говорить. О них перестали говорить, а в нашем гнилом информационном поле, значит, их и нет. А раз их нет, то вот эта фраза замыленная, значит, все дозволено, да? Все дозволено. Если мы сейчас выйдем на улицу и спросим, кто для тебя является идеалом, ну, назовут, дай бог, кто-то назовет родителей. Дай бог, не гарантированно. Кто для тебя является моделью поведения? С кем ты себя сравниваешь? Как ты на основании чего ты решаешь, что твой поступок хорош или поступок плох? Почему у нас внезапно в 80-е годы заколосились по понятиям? Это протезирование, замена критерия отбора хорошо и плохо. В условиях тогда, когда у нас господство релятивизма, там один из героев фильма будет против этого выступать, когда у нас все относительно. Ничего хорошего, ничего плохого. У нас с вами герои фильмов, которые мы смотрим, вы блестяще разобрали вместе с Климом Александровичем, разобрали большое количество совершенно потрясающего продукта. «Игра престолов». Мамочки мои, а там нет ни хороших, там нет ни плохих. Жизнь такая, оба.
Не мы такие.
Жизнь такая, да. Под кого строить? У нас исчезли идеалы. Я сейчас говорю, как старая сумасшедшая бабка, но я совершенно четко могу сказать, что если, допустим, не будет примера, мы погибнем, но флага не снимем, то флаг превратится в тряпку, которую можно, как Богдан Кикабидзе, вытирать Бахтан Кикабидзе.
Чистить ботинки
и так далее. То есть человек начинается тогда, когда он делает что-то сверх того, что ему необходимо. Вот только тогда формируется человек. Когда человек выполняет только то, что он хочет, это не человек в буквальном смысле этого слова.
В некотором смысле животное.
На слове «животное» мы должны приосаниться.
Да. Для пущего понимания, с кем вы имеете дело.
Давай прервемся на молебен. Вот. А потом...
Помолясь.
Рассмотрим очень быстро этот замечательный фильм.
«Чистая исподняя» и с хоругвями.
Да.
Разберем. Спасибо,
Дмитрий Ильич. До свидания.
Да, ждем разбора.